Глава 13. Разведка боем. Вечером меня позвали на военно-дорожный совет. Почти все уже спали, измученные дорогой в горах, над пропастями и сквозь пещерные тоннели и по хлипким каменным мостикам над бездной. Я тоже едва стояла на ногах. Гарольд смерил меня взглядом, протянул руку над моей головой.
«Оживи!»
Глаза мои тут же открылись, сон улетучился. Зато Гарольд заметно побледнел. «Тебя же не просили», — сказала я сукаризной и, спохватившись, добавила. «Спасибо, конечно». Шатер был разбит в этот раз на опушке леса. Деревья очертаниями напоминали елки, но с серой и черной хвоей. Я потрогала одну ветку, фу, иголки были похожи на жесткие человеческие волосы. Ну и местечко, скажу я вам. И все-таки здесь было красиво. Непривычно и страшно, как на другой планете. Фиолетовое небо на закате, елки эти волосатые, вершины скал, как запрокинутые в небо носатые злые лица. Но все-таки красиво, и в животе у меня тоненько запела путешественная струнка. В дальние страны лежит наш путь, где-то там, на далеких берегах, начнется новое королевство. Военно-дорожный совет на этот раз был расширенный. Кроме Оберона и нас, магов, там были канцлер, комендант, принц и начальник стражи. Все они по очереди говорили, но слушать их было вовсе не интересно. Комендант долго и нудно докладывал о том, сколько муки, вяленого мяса, овощей и круп расходует караван ежедневно, сколько овса съедают лошади, какие ремонтные работы нужно провести в ближайшее время, как уменьшить расход топлива, сколько подков потеряно, сколько дегтя требуется для тележных осей и так далее. Канцлер, слушая его, все надувался и краснел, а потом закричал, что это головотяпство и саботаж. Лошади при таком пайке сдохнут от голода через 3 дня, и если его милость не образумится, то сдохнем и все мы. Комендант не согласился, стал возражать и ругаться. Принц слушал с болезненным вниманием. Я покосилась на Оберона. Тот улыбнулся мне чуть заметно, мол, ничего страшного, обычное дело. Наконец начальник стражи гаркнул на сцепившихся коменданта и канцлера, велев им либо замолчать, либо говорить по очереди. Спорщики разошлись в разные углы шатра, совсем как боксеры в перерыве между раундами. И там сопели, вздыхали, бормотали под нос и обменивались сердитыми взглядами.
«Что у нас с высочествами?»
— спросил Оберон принца. Тот устало пожал плечами.
«Как я и говорил, Стелла, Розина и Артензия ведут себя как люди. Ну, иногда капризничают. Но можно терпеть. Алисия и Филумена требуют танцев, развлечений. 3 раза на день валятся в обморок, но и это можно терпеть. Но Эльвира... Ей придется затыкать рот, запирать в карете, усыплять. Я не знаю, что с ней делать». Она постоянно сидит и бормочет, что все пропало. Что мы погибли. Зачем мы покинули старый замок? Теперь нас всех ждет мучительная смерть. Другие слушают ее и заражаются, как гриппом. Начинаются истерики, обмороки. Ваше Величество, я прошу вас решить этот вопрос. Потому что за вами, в конце концов, последнее слово.
«Ты предлагаешь сбросить ее в пропасть?»
— спросил Оберон без улыбки.
«Я с самого начала говорил, что ее нельзя брать».
Принц чуть побледнел.
«Она истеричка и паникерша».
«Она часть нашего королевства. Не все, что в королевстве сахар».
Принц опустил глаза.
«Что мне делать?»
«Приведешь ее ко мне завтра утром».
Я попыталась вспомнить, кто из высочеств Эльвира. Кажется, это та самая, похожая на Мальвину. Или веснушчатая. А может, брюнетка, которая смахивает на Зайцеву? Мне стало смешно. Вот бы Зайцеву с Лозовой сюда. Под эти черные елки. Тоже, небось, скулили бы и предвещали всякие беды. Интересно, Оберон поругает ее? Или заколдует, чтобы долго не возиться? Я пропустила доклад начальника стражи. Впрочем, он больше хвастался, чем докладывал. Все, мол, стражники верны королю, все бодры духом и намерены преодолевать трудности лихо и с песней. Ну и все такое. Трубач, правда, кашляет, простудился. Но начальник стражи отдал ему свой личный запас драконьевой смолы, которая, как известно, борется с кашлем, как дракон. Потом слово перешло к Лансу. Тот пожал плечами, будто говоря, ну что вам еще рассказывать?
Господа, мы успешно пересекли границу неоткрытых земель. Концентрация зла вокруг королевства не превышает обычного для этих мест фона. Сегодня мною остановлены две лавины средней тяжести, которые, однако, были естественным порождением физических законов, а не проявлением чьей-либо злой воли. Пока оснований для паники я не вижу. Следите за средствами оповещения. Сигнал «Магическая опасность» остается прежним. Это прерывистый луч в небо. У меня все, Ваше Величество.
Очень хорошо, сказал Оберон. Перед тем, как мы разойдемся, я хочу напомнить вам, господа, об одной очень важной вещи. Здесь, на неоткрытых землях, королевство выживет только в том случае, если будет едино. Попытка оставить службу в пути расценивается как измена и карается смертью. Надеюсь, все ваши люди об этом знают.
Интересно, что я этого не знала. Хоть я и не собиралась оставить службу Оберону, а все-таки в животе у меня наметился холодок.
«Что же, господа?»
— заключил Оберон и оглянулся на начальника стражи.
«Мне не стоит проверять ночные караулы».
Тот даже поперхнулся от рвения. Разумеется, его величество может спокойненько почивать в своем шатре. Караулы надежны, бессонны и сменяются каждые 4 часа.
«Благодарю за службу»,
— сказал Оберон.
«Господа, все свободны». «Все могут идти почивать».
Я не удержалась и зевнула, прикрыв рот ладонью. Гарольд, увидев это, заразился и зевнул тоже. Оберон что-то шепнул ему на ухо. Гарольд удивленно на него глянул, потом кивнул и побрел к выходу, не оглядываясь на меня. «Гарольд, ты совсем заснул?» Я поторопилась за ним, но Оберон мягко перехватил меня за плечо.
«Лена, останься».
Опустился полог шатра за последним из уходящих начальником стражи. Мы с королем остались вдвоем. Я вопросительно на него уставилась снизу вверх. Оберон протянул ладонь над моей головой.
«Оживи!»
Раз! Захотелось прыгать мячиком, бегать, кувыркаться, драться с кем-нибудь, совершать подвиги и летать. Ах, как мне захотелось летать! Я не удержалась и подпрыгнула. Еще и еще! А Оберон ни капельки не изменился. Как будто и не передал мне целую кучу собственных сил.
«Спасибо», — пробормотала я. «Ваше Величество, я теперь точно не засну».
«Собственно, спать тебе не придется»,
— немного виновато сказал Оберон.
«Я собираюсь взять тебя с собой на разведку. Как ты на это смотришь?»
Фиалк не стоял, привязанный с другими лошадьми, не хрустел овсом. Он явился из темноты, молочно-белый, свободный, по-лебединому изогнул шею, сверкнул крокодильями зубами. Карий глаз уставился на меня вопросительно.
«А где твой посох?»
— спросил Оберон. «Батюшки!» Я пришла в такой восторг от его слов о разведке, что забыла свое оружие в шатре. Позор мне на голову! Я ждала, что вот сейчас он скажет. Ну, раз ты так обращаешься с посохом, я не возьму тебя с собой. Я была к этому совершенно готова. Но Оберон только укоризненно покачал головой.
Иди и поскорее принеси.
Я вернулась, запыхавшись с посохом наперевес, с налитыми кровью ушами. Я больше никогда его не забуду, честное слово, Ваше Величество. Вместо ответа Оберон взял меня под мышки и легко поднял, водрузил на седло. Я тут же поджала ноги, потому что Фиалк пожелал в этот момент расправить тонкие кожистые крылья. Когда Оберон вскочил в седло за моей спиной, крокодила-конь сложил крылышки, а я коленями почувствовала, какие они теплые, прямо горячие.
«Ты видишь в темноте?»
«Нет», — призналась я. Он поднес ладонь к моему лицу. Сквозь щелочку между пальцами я увидела свет. Деревья и скалы будто светились изнутри. Каждый камушек объемно выступал из мрака, но не отбрасывал тени.